Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Глава Интерпола Жюстин де Габриак встречается с подпольным коллекционером Вейнтраубом. Она сообщает ему, что в Интерпол обратились эфиопы с просьбой разыскать преступника, который более двух десятков лет назад похитил у них некий артефакт. А несколько дней назад в Интерпол поступила информация, что этот преступник предположительно погиб в России. Глава Интерпола также рассказывает Вейнтраубу, что погибший, считавшийся кубинцем, на самом деле был офицером советской армии. Кроме того, Жюстин де Габриак предполагает, что похититель вывез из Эфиопии главную святыню всех времен и народов – ковчег со скрижалями завета, единственное материальное свидетельство прямого общения и договора между Всевышним и людьми. Глава Интерпола сообщает, что этим вопросом в России также занимается израильская разведка. Израильтяне предполагают, что древний артефакт переправили в Союз советские спецназовцы Одинцов и Варакса.
Читает Владимир Левашов.
«Противоречите сами себе», — заметил Одинцов. «Вы говорили, что моя группа занималась ликвидацией полевого командира повстанцев, а тут, оказывается, у меня было другое задание. Я должен был ассистировать группе Вараксы? Полная ерунда». Каждая группа готовится к конкретной операции и комплектуется определенными специалистами. Ну, а насчет уничтожения своего отряда, как вы себе это представляете? Не наш метод. Это только в американских боевиках бывает. Вон у молодежи, спросите. Он кивнул через плечо на Мунина, который внимательно слушал разговор и пробурчал. Я не люблю боевики. Факты и логика... «Спокойно сказал Владимир. Мне понятно ваше желание выглядеть перед своим протеже таким рыцарем без страха и упрека, но факты и логика против вас. Специалисты из вашей группы выполнили свою задачу, и необходимость в них отпала. То же и с отрядом Варакс. Конечно, в бою и при отходе можно потерять часть бойцов, но чтобы сразу в двух группах уцелели только командиры, согласитесь, это маловероятно, чаще бывает наоборот. Из чего я делаю вывод, что вы с Вараксой имели особые инструкции насчет остальных участников операции. Только собственноручное уничтожение всех свидетелей могло надежно гарантировать их молчание».
«Самое время вспомнить про инструкции», — подхватил Одинцов. «Их кто-то должен был разработать». Кто-то должен был поставить боевую задачу. Кто-то должен был сообщить о графике и маршруте следования конвоя, о его составе. Это разведданные, которые собирают не один день и тщательно проверяют множество людей. Наконец, такие операции согласуются на очень высоком уровне, вплоть до первых лиц государства. Если мы с Вараксой захватили груз, то должны были доставить его тем, кто отдавал приказ. Вот с них и спрашивайте».
Владимир оставался невозмутимым. «Все верно, кроме одного. Отдать приказ на такую операцию действительно могли только на очень высоком уровне, но Варакса по пути в Россию не вылезал из лазарета. Может, ему на самом деле было так плохо, а может, он только симулировал. Неважно. Главное, Вараксе поручили захват груза, а вам – силовое прикрытие. Очевидно, вы двое сговорились и сначала украли ковчег у эфиопов, а потом у начальства. Груз, который вы зарегистрировали на свое имя, формально уже не был грузом, который захватил Варакс. Наверх ушел рапорт о провале операции, а затем вы спокойно передали ящики Вараксе».
«Не сходятся», — Одинцов покачал головой. «Мы же не дебилы, на собственную жизнь в наперстки играть. Даже если бы начальство проморгало, что мы присвоили груз, это установила бы первая же проверка. Операция провалилась, рапорт поднимается по цепочке все выше, и каждое звено требует наказать виновных. А кому охота подставлять задницу, да еще за других? Нас бы сразу выпотрошили. Но вместо этого меня наградили, дали майора и посадили в тюрьму».
С усмешкой закончил Владимир.
«Ничего смешного?» Хмуро зыркнул на него Одинцов. «Там была чистая уголовка и совсем другая история. Толково работаете, даже это раскопали. И это, и многое другое. Так что самое время перейти от воспоминаний к существенной части нашей беседы».
Вдоль дороги монотонно тянулись укрытые серым снегом бескрайние болота с редким лесом вдалеке.
«Я в туалет хочу»,
— сказал Мунин. «Потерпишь», — процедил напарник Владимира.
«Нет»,
— сказал Мунин так решительно, что Владимир обернулся, смерил его взглядом и пообещал:
«Чуть дальше у обочины встанем».
Мунин заерзал.
«Мне не у обочины, мне в туалет надо».
«Я бы тоже не отказался», — поддержал Одинцов.
«Вот вам точно придется потерпеть»,
— Владимир переговорил с водителем на иврите. «Будет заправка, остановимся 5 минут». На заправке машину загнали в парковочный карман. Мунина отконвоировали в туалет, а Одинцов покурил в приоткрытое окно. Снаружи для страховки встал израильтянин из лендровера. Владимир остался в салоне и заботливо держал Одинцову сигарету. Руки пленника были по-прежнему связаны с ногами.
«Я не знаю, на что вы с Вараксой рассчитывали», — признался Владимир. «Дважды украденный ковчег обязательно должны были вычислить. Но произошло событие, которое вас удивительным образом обезопасило».
«Какое событие?» — спросил Одинцов и с наслаждением затянулся сигаретой.
«Развал Советского Союза. Это же 91-й год. Последние корабли из Эфиопии уходили весной, у КГБ на все не хватало рук. Вспомните, грызня по всем уровням, Горбачев против Ельцина, августовский путч». Владимир криво усмехнулся. «Всеобщая эйфория от победы над хунтой и, наконец, историческое заседание в Беловежской пуще. Сколько ниточек тогда оборвалось, а сколько бывших руководителей партии и правительства вдруг поумирали. Одни застрелились, другие выпали из окна, третьи приболели, как-то странно. Наверное, из оставшихся кто-то что-то знал про ковчег, но общая картина рассыпалась. Кусочки пазла могли оказаться вообще в разных постсоветских странах. Вот и не дошли ни у кого руки до скромных диверсантов».
Мунин с конвоиром заняли места, и машины двинулись дальше.
«Но все равно вас должны были вычислить», — продолжал Владимир. «Только позже, при попытке продать ковчег Завета. Вы же не представляете себе, какая это ценность и что начнется в мире, когда станет известно...»
«Стоп», — сказал Одинцов. «Вы все время говорите «ковчег Завета», «ковчег Завета». А я мало того, что не представляю, какая это ценность, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Может, просветите?»
«Знать надо такие вещи», — подал голос Мунин. «Нельзя же быть совсем дремучим». «Вы по образованию кто?»
— спросил у него Владимир, развернувшись в полоборота.
«Историк». «Наверное, из хорошей семьи. В синагоге бываете? Родители или бабушки, дедушки традиции соблюдают?»
«Он детдомовский», — сказал Одинцов.
Владимир немного смутился.
«Простите, мне казалось, в детских домах России нет еврейских сирот, всех забирают в семьи. Такие, как я, большая редкость».
Смешок Мунина прозвучал невесело.
«Правда, гордиться особо нечем».
«Ну да, его же били не только за то, что очкарик умный», — сообразил Одинцов. «А гребал еще и за то, что еврей».
«Есть какие-то фундаментальные знания, которые...»
Задумчиво начал Владимир.
«Хорошо. Если информация о том, что такое Ковчег Завета, поможет вам рассказать правду, почему бы нет? В Торе его называют Аронабрит или Аронаэхут».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь
105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 33. Миссия невыполнима. С утра Ева выслушала сообщение о программе семинара, которую объявил слушателям профессор Арцишев. «Хочется, чтобы вы познакомились с моим любимым городом, — сказал он, — и прониклись его духом. У Петербурга особенная энергетика. Она мало кого оставляет равнодушным. Одни в ее поле процветают и даже становятся великими, других она буквально сживает сосвету».
Ева отметила, что профессор переменил пиджак, однако на плечах его по-прежнему мерцали искры.
«Надеюсь, мы останемся в живых»,
— с улыбкой говорил Арцишев,
— «и успешно поработаем. В частности, нам предстоит анализировать экзотические гипотезы строения Вселенной. Одна из них гласит, что все сущее не более чем голограмма, то есть результат игры света. В такой вселенной материальные объекты – это результат колебаний параметров единого поля, трехмерные проекции, фрагменты данных или попросту воспоминания».
Профессор пристально посмотрел на Еву и добавил, обращаясь лично к ней.
«Но если воспоминания хотя бы в половину так же прекрасны, как вы, я готов принять эту гипотезу без оговорок».
Ева из вежливости подыграла, изобразив смущение. Актерствовать она умела и подобных признаний за последние 20 лет выслушала без счета.
«Организаторы сделали все возможное, — продолжал Арцишев после того, как смолкли смешки в аудитории, — чтобы у вас остались самые приятные воспоминания о Петербурге. Для этого мы приготовили насыщенную культурную программу. Но нашей главной целью, как это ни скучно звучит, все же остаются научные изыскания. Часть занятий с вами проведут мои ассистенты, а пока вам придется потерпеть вашего покорного слугу».
Гипотеза о голографической сущности Вселенной была знакома Еве. Ученые подвели под нее солидную математическую базу. Кроме того, восприятие мира как игры света вполне соответствовало теории розенкрейцеров. Они стремились к абсолютному свету, который лежит в основе мироздания. Орден методично собирал все разработки по этой теме.
«Может быть, вы слышали фразу: располагается в пространстве материя, владеет пространством энергия»,
— говорил профессор.
«Так вот, энергия владеет пространством, а владеющий энергией владеет миром. Сегодня основной источник энергии — это углеводороды. Но еще 150 лет назад Менделеев утверждал, что использовать в качестве топлива нефть — это все равно, что топить печку ассигнациями. Нефть и газ — хорошее сырье для органического синтеза. Человечеству нужны современные, эффективные и универсальные источники энергии».
Арцишев расхаживал перед слушателями, завораживая их плавными жестами рук.
«Мы с вами собираемся создать эгрегор, в котором объединим свои знания и способности. Эгрегор – энергоинформационное поле». Красиво звучит. «Но зачем? Как говорится, даже скипидар на что-нибудь полезен. Каков прикладной смысл нашего с вами эгрегора?»
Профессор остановился и оглядел слушателей. Те молча ждали. Арцишев удовлетворенно кивнул.
Сам спросил, сам и отвечаю. Смысл в том, чтобы нащупать пути создания генератора энергии с КПД больше 100%.
Реакция его не удивила. По аудитории пронесся шум. Слушатели делились друг с другом разочарованием. Ученый с мировым именем предлагает потешную школярскую задачу, заведомо не имеющую решения.
«Отличная шутка, профессор»,
— сказал азиат, снова усевшийся в первом ряду.
«Я извиняюсь, а что, второе начало термодинамики уже отменили?»
— поинтересовался его носатый сосед с планшетным компьютером на коленях.
«Это же нарушение законов физики, да?»
Женщина из Владивостока огляделась в поисках поддержки.
«Вы опоздали, господин Арцишев»,
с характерным акцентом заявил грузинский красавец и посмотрел на Еву. Он старался произвести на нее впечатление.
«Парижская академия наук не рассматривает проект вечного двигателя с 1775 года».
Ева кивнула в ответ с благосклонной улыбкой.
«Миссия невыполнима!»
По-английски выкрикнула блондинка-геофизик из Канады, и ей зааплодировали. Профессор тоже похлопал, а потом сделал жест, останавливающий шум.
«Согласитесь, нет смысла отрывать отдел столь уважаемых ученых»,
он обвел рукой аудиторию,
«и пытаться создать из нашего уважаемого собрания эгрегор для того, чтобы решать тривиальные задачи. Хочется чего-нибудь посложнее, разве нет? Меня даже удивляет, насколько все вы законопослушны. Я говорю, коэффициент полезного действия нашего генератора должен быть выше единицы. Вы отвечаете мне словами русского классика: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».
Арцишев вдруг перестал улыбаться, обвел взглядом зал и с расстановкой произнес:
«Кому-то из вас наши здешние упражнения покажутся недостойной детской забавой. Я допускаю, что не у всех поставленная задача может вызвать интерес. Я никого не осуждаю. Вы можете не ходить на занятия и участвовать только в культурной программе. Время и место экскурсии обозначены в буклетах, которые розданы каждому из вас. С этой частью аудитории я прощаюсь».
Снова улыбнувшись, прежним тоном продолжил профессор:
«А остальным напомню слова Ньютона. Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов. Надеюсь, и мы с вами вскарабкаемся на плечи великих деятелей науки из многих областей, которые представляет каждый из вас. Мы с вами будем думать, друзья мои, в первую очередь, и во вторую, и в третью думать, думать и еще раз думать. Каждый по отдельности и все вместе».
Арцишев опять внимательно посмотрел на Еву.
«Теперь по существу. Объясняю для гуманитариев. Если КПД выше единицы, значит, генератор потребляет меньше энергии, чем отдает. Проще говоря...»
Он перевел взгляд на толстушку-биолога.
«Вы включаете лампочку, которая потребляет 50 ватт, а она светит на все 100. Совсем просто. Вы платите рубль, а вам возвращают 2 рубля сдачи. Кто-нибудь из вас отказался бы от такой сделки?»
Ответ был очевиден, и профессор продолжил.
«В обычной жизни это попахивает мошенничеством, однако вам я ничего криминального не предлагаю. Мы не станем покушаться на законы физики, потому что наше устройство будет черпать энергию из пространства».
Арцишев взял с кафедры пульт и нажал кнопку. На экране за его спиной появилось изображение космоса. Огромное черное поле в седых спиралях галактик и россыпи разнокалиберных звезд.
«Вселенная бесконечна и довольно пустынна»,
сказал профессор, простирая руку в сторону экрана.
«Видите, какая темень? А еще там очень холодно. Коллеги-гуманитарии наверняка слышали про абсолютный ноль. Минус 273 градуса по Цельсию. Так вот, даже вдали от звезд температура пространства все же выше нуля.
То есть оно обладает какой-то энергией. Вдумайтесь, каждый миллиметр этой бесконечной пустоты содержит в себе то, что так необходимо человечеству. Конечно, сперва придется затратить энергию на то, чтобы выкачать первую порцию энергии пространства. Но эти затраты тут же компенсируются. А дальше мы будем качать, качать и качать без конца из неисчерпаемого источника.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.